Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиокосмических подкастопередач под названием «Теория большой бороды». Это безобразие продолжается уже 388 недель подряд. И все это время я, Антон Поздняков, рассказываю вам об интересных штуках из мира науки и космоса. Сегодняшний выпуск, естественно, не будет исключением. Поговорим о большом запуске, который ждет нас совсем скоро, а возможно, для некоторых из вас уже и случился, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст. Поговорим о классической ситуации, ученый изнасиловал журналиста, или как кликбейтные заголовки в статьях могут немножечко неправильно освещать события из мира науки, и как широкая публика может их воспринимать. Ну и немножечко про астрофизику и просто обычную фундаментальную физику тоже поговорим, потому что там есть пара интересных моментов, которые, как мне кажется, интересно обсудить. Но начнем мы с, скажем так, самого большого долгостроя из оставшихся, который вот-вот подойдет к своему, ну не то чтобы концу, но к одному из начал. Вот такая вот сложная словесная конструкция у меня относительно первого полета ракеты SLS, который должен вот произойти 29 августа 2022 года. И надеюсь, как я уже сказал, что для многих из вас, кто слушает этот подкаст, эта штука уже произошла. Напоминаю, что это первый полет ракеты SLS, вот той самой, которая стоит, там, в разработку которой уже вбухано там 20 миллиардов, что-то в этом роде, и каждый полет может стоить до 4 миллиардов, ну там, понятное дело, в зависимости от того, кто и как считает, но тем не менее, жутко дорогая ракета, ракета, которая должна вернуть людей на Луну и, собственно, потом использоваться для всяких разных целей, но в первую очередь это именно лунная ракета. И первый ее полет в рамках миссии Артемида-1 как раз призван показать нам возможности этой ракеты, проверить, что все с ней хорошо, проверить, что она может доставить корабль Орион на Луну, а потом, собственно, корабль Орион может с этой Луны вернуться. Вернее, правильнее будет сказать, наверное, что SLS может доставить Орион на лунную орбиту, а после этого корабль будет с этой самой лунной орбиты возвращаться, потому что непосредственно на Луну Орион не может никого доставить, и для высадки понадобится дополнительный корабль, который, как вы знаете, по крайней мере в первых полетах, будет представлять собой лунную версию Старшипа, потому что именно лунная версия Старшипа выиграла контракт HLS, о котором мы говорили, получается, когда это было? Это было почти год назад уже. Собственно, примерно ровно год назад у нас, по-моему, как раз и началась вся эта движуха. После этого Джефф Безос что-то там подавал в суд, и вот это все. Я думаю, всю эту историю вы замечательно помните. Итак, что, собственно, у нас должно произойти? У нас стартовое окно 29 числа с 8.33 до 10.33 по местному времени. Все это с Kennedy Space Center, с площадки 39А, с той самой площадки, с которой у нас стартовали все остальные лунные миссии, и вообще историческая площадка, как часто в своих трансляциях об этом NASA говорит. То есть двухчасовое, на самом деле, окно в ширину, это не так уж и плохо, но вроде как погода должна быть хорошая, вроде как не должно ничего повлиять, ну, кроме как каких-то технических вопросов, которые могут возникнуть по ходу дела, и какая-то автоматика может остановить запуск, от этого никто не застрахован. А потом есть там еще пару дней, на которые возможно все перенести, но если понадобится дальнейший перенос, то как бы все, там дальше месяца на, по-моему, минимум на месяц, а то и на два все это дело откладывается, в частности, потому что система, которая уничтожает ракету в воздухе в случае того, если что-то пойдет не так, она работает на внутреннем питании, то есть на своем аккумуляторе, и если нужно будет перенести запуск на достаточно длительное время, то придется обратно закатывать ракету в здание сборки, да, Vehicle Assembly Building, вот это вот огромная такая штука. По-моему, это самое высокое одноэтажное здание в мире на сегодняшний день. Придется обратно закатывать и перезаряжать вот эту систему, которая уничтожает ракету в случае, если что-то пойдет не так во время полета. Так что хочется все-таки, чтобы все уже получилось, но что будет происходить дальше в рамках миссии, собственно, Артемида-1, а продлится она, на секундочку, 42 дня, 3 часа и что-то типа 20 минут. 42 дня Илон Маск одобряет, да, как вы знаете. Что должно, в принципе, произойти за все это время? в первый день у нас старт ракеты, у нас отделение первой ступени, потом отделение второй ступени, отделение корабля вместе с европейским сервисным модулем, которые дальше летят на Луну, а также на первой ступени будут 10 кубсатов, которые будут выпущены после отделения Ориона от второй ступени. Правильно же сказал? На второй ступени будут эти самые кубсаты закреплены. И, собственно, вот если представить себе отстыковку Ориона, вот остается такой, значит, колодец небольшой, там, где раньше был Орион во второй ступени. И там внутри находятся спутники, которые будут оттуда дальше так выпускаться. Кубсатики, много интересных кубсатов. Там кто-то будет исследовать Луну, кто-то будет исследовать радиационные пояса. Будет, например, одна интересная миссия, которая будет оснащена солнечным парусом и полетит к одному из околоземных астероидов, будет его, значит, исследовать. В общем, куча всякой полезной нагрузки идет вместе с Орионом. Ну и на самом Орионе будет, естественно, и манекен, который называется Commander Munikin Campus в честь одного из инженеров НАСА. Также будут два манекена, которые не полноразмерные, а только торс. Будут мерить там и перегрузки, и радиационную нагрузку, и вообще все, что только можно. Куча-куча сенсоров, датчиков будет в них напихано. В общем, все это будет собирать важные данные, чтобы потом понять, как человеки себя будут вести во время полета на Луну. Так вот, возвращаясь к самой миссии, в первый же день у нас будет направлен корабль к Луне и со второго по пятый день проведет, собственно, в транзите до Луны. После того, как подлетает к Луне, корабль использует гравитационный маневр для выхода на ретроградную орбиту вокруг Луны. Это все, выход на эту орбиту займет еще с 6 по 9 день. И с 10 по 23 день у нас корабль будет на вот этой самой стабильной орбите вокруг Луны. Да, причем, кстати, вот во время гравитационного маневра будет сближение с Луной до расстояния в 100 километров. Вот такая вот штука. После этого с 24 по 34 день у нас будет выход с этой самой орбиты, и потом направляться будет корабль обратно к Земле с 35 по 42 день этот транзит пройдет, и на 43 день все это у нас будет входить в атмосферу и садиться на парашютах в океан. Много в этой миссии будет характеристик со словом самая мощная ракета, самый быстрый полет в плане входа обратно в атмосферу, то есть на самой большой скорости будет входить в атмосферу корабль, будут там достигаться температуры плазмы более 2700 градусов, по-моему, что-то в этом районе. В общем, много таких вот громких заголовков, что нифига себе, самый-самый полет. Не стоит забывать, что это одна из самых дорогих ракет, по крайней мере, точно самая дорогая ракета на сегодняшний день. Там можно, естественно, пересчитывать Сатурн-5, сколько стоил с учетом инфляции и так далее на сегодняшние деньги, но это не совсем честно, как мне кажется. Главное, что на сегодняшний день Артемида-1 летит на самой дорогой ракете, которая будет оставаться самой дорогой ракетой еще очень долгое время. Как я уже сказал, основная цель всего этого мероприятия — протестировать, как ведет себя SLS, как ведет себя Орион, потому что дальше уже в следующей миссии Артемида-2 должны лететь человеки, но без посадки на Луну, а, собственно, с облетом Луны, с выходом на орбиту и потом возвращением обратно на Землю, что тоже, между прочим, ну, не так уж и просто, как кажется, казалось бы, да, ну, подумаешь, там, если люди уже высаживались на Луну, соответственно, облет Луны не должен быть сложной штукой, но нет, это все еще сложная штука, которую не так уж и просто реализовать, как многим кажется. Вот такие у нас события нас ожидают. Посмотрим, как это все пройдет. Хочется верить, что SLS все-таки полетит, потому что, ну, пора бы уже какого-то шороху наводить в космической индустрии и каких-то результатов добиваться в плане возвращения людей на Луну. Собственно, вот такие у нас ожидания. Там что еще интересного произошло за последнее время? Starship, который, очевидно, проиграл гонку с SLS за первый запуск, Хотя запуски у них, естественно, разные. У Starship это пока что только орбитальный первый запуск. У SLS это уже запуск к Луне. Но, тем не менее, две гигантские ракеты. Кто запустится раньше? И, видимо, SLS полетит все-таки раньше. Там Михазила уже прямо сейчас, вот примерно, когда я записываю этот выпуск, грузят Super Heavy. Опять поставили все 33 двигателя. Будут, видимо, тестировать. Будут тестировать и корабль с номером 24. Но, тем не менее, где-то в ближайшее время, я думаю, у нас какие-то новости будут и по Старшипу. А еще из такого интересного, вот в прошлый раз я вам рассказывал о том, что успешный прожиг провела Firefly Aerospace со своей ракетой Альфа. А тут у нас на днях еще успешный прожиг провела другая частная космическая компания, тоже достаточно известная, знаменитая, которую многие ждут в роли игрока на этом рынке, а именно Relativity Space с своей ракетой Terran-1, которая уже, ну, как бы не очень-то на самом деле интересная, потому что сами же Relativity Space показали новую свою ракету, уже это произошло достаточно давно, они показали Terran-R, полностью переиспользуемая ракета, такой Starship, но поменьше, тоже вроде как из стали. Все это дело у Relativity Space печатается на 3D-принтерах, то есть используются аддитивные технологии, и все это очень круто, но посмотрим, как у них все пройдет. Тем не менее, Terran-1 прошел успешный прожиг, все прошло с первого раза успешно, и вроде как они должны скоро нам называть дату первого полета Terran-1. Я напоминаю, что и Firefly, и Relativity Space уже ожидалось, что совершают свои первые полеты. По-моему, это ожидалось в конце прошлого года, то есть если послушать выпуск о том, чего ждать от космоса в 2021 году, ну то есть полуторагодичной давности, я там наверняка говорил о том, что ну вот, Firefly должны полететь, Relativity должны полететь. Но, как видите, космическая индустрия — это такая штука, где все может откладываться достаточно далеко вперед. Так что, ну, в каком-то обозримом будущем из интересных запусков у нас будут, собственно, SLS, у нас будет когда-нибудь все-таки, наверное, Starship, у нас будет Relativity Space, у нас будет, собственно, Firefly. Вулкана, собственно, ждать, наверное, не стоит в этом году. Это, дай бог, чтобы в первой половине 23-го года все там полетело, потому что с Вулканом все непросто. Там Blue Origin, наконец, вроде как передали два двигателя, которые будут полетные для Вулкана, B4. Но, тем не менее, там и с Центавром продолжается, или с Кентавром, честно говоря, не знаю, как правильно на русский переводить в данном случае название второй ступени от ULA, потому что, ну, вроде как бы там в Альфа-Центавра никто не говорит особо Альфа-Кентавра, а все-таки, как бы, когда всякую греческую мифологию я учил и читал, там всегда были кентавры, а не центавры. Сложно, в общем, все с этими вашими названиями. Так что вы поняли, да? Главный вывод, что ждать Вулкана от ULA не стоит в каком-то обозримом будущем. В лучшем случае в первой половине 23-го года будет первый полет. Кстати, мы с Фрейзером сделали интервью с Тори Бруно, у него на канале вышло. Поэтому, если вам интересно послушать интервью с Тори Бруно, а это, напоминаю, CEO United Launch Alliance, вот той самой компании, которая занимается атласами, дельтами и в будущем вулканами, вот это можно послушать на канале у Фрейзера Кейна. Теперь давайте к астрономии пойдем. Тут у нас, пожалуй, начнем с публикации, которая вот совсем недавно выскочила. А именно информация, которая говорит, что, о боже мой, в атмосфере планеты WASP-39b нашли углекислый газ. И вроде как звучит как «нифига себе», это наверняка значит, что там есть жизнь, которая этот самый углекислый газ вырабатывает. И в общем, на самом деле, естественно, все не так. Меня немножко напрягла, на самом деле, эта новость, по крайней мере, то, как она подается, но по факту, да, вот та самая планета, WASP-39b, я напоминаю, это была одна из показательных, это не то, что была картинка, это скорее был график, но Любая картинка — это график, просто визуализированный. Так вот, WASP-39b была показана на презентации, когда нам рассказывали о достижениях Джеймса Уэбба, мол, смотрите, как мы смогли посмотреть на спектр, который приходит от атмосферы планеты. И там показывали красивый графичек, все дела. А сейчас вот вышла публикация о том, что там есть еще и CO2. То есть... Давайте попробуем прояснить, что же произошло на самом деле. Для меня, если честно, немножко странно, почему об этом не сказали сразу, почему эта новость выходит там спустя сколько месяц после того, как у нас первые изображения Джеймса Уэбба были показаны. Это лишь говорит о возможностях телескопа регистрировать вот такие вещи в нужном спектре от этих самых экзопланет. И такие же манипуляции можно будет произвести со спектрами и других экзопланет, которые у нас будут тем или иным способом использованы в наблюдениях Джеймса Уэбба. Сама планета WASP-39b, напоминаю, это планета, которая по своей массе примерно с Сатурн, но при этом больше Юпитера и находится очень близко к своей звезде. Вращается она там на 1/8 расстояния от орбиты Меркурия нашего и совершает один оборот вокруг звезды за несколько часов. И, собственно, то, что она очень маленькой плотности, да, то есть она массой с Сатурн, а размером больше Юпитера, соответственно, плотность ее маленькая, потому что в ней очень горячо за счет того, что она близко находится к звезде, температуры достигаются порядка 900 градусов по Цельсию, хотя в данном случае ну, уже не так важно, да, по Цельсию или это кельвины, но тем не менее, вот порядка 900 градусов по Цельсию атмосфера там достигает, и, соответственно, количество CO2, которое мы видим, а мы видим это еще раз, вот у нас получается WASP-39b, это планета, которая совершает транзит по диску звезды, то есть она расположена, выровнена для нас так, что мы видим, как ее орбита пересекает диск звезды, поэтому мы можем анализировать свет, который приходит от звезды во время транзита, и частично этот свет будет проходить через атмосферу планеты, и мы можем таким образом по спектру, который от этого света до нас приходит, анализировать, что же у нас там в атмосфере есть, какие химические элементы, и вот один из них — это CO2, и ничего неожиданного в том, что есть CO2 в атмосфере такого горячего Юпитера, газового гиганта, на самом деле нет. Его количество относительно других химических элементов говорит нам скорее о том, какие материалы, какое там соотношение газа или твердых осколков каких-то уже сформировавшихся были на этапе формирования планеты, и скорее рассказывают нам о том, как планета была создана во время раннего этапа становления этой звездной системы. Никаких вот таких вот, о боже мой, это, наверное, же значит, что жизнь. Потому что, как правило, опять же, вот если мы посмотрим только на заголовок, что в атмосфере экзопланеты нашли углекислый газ с помощью телескопа Джеймс Уэбб, кажется, что это какой-то биомаркер, признак жизни, но на самом деле вообще нифига. Но это значит, что глядеть на другие планеты, которые там ближе к Земле по своей форме, да, там суперземли или землеподобные планеты каменные, возможности телескопа дают нам теоретическую возможность найти там и CO2 в том числе. Ну а так, ну, опять же, крутая возможность телескопа, раньше подобных наблюдений подобного качества не делалось, и это скорее говорит нам о том, насколько крутой Джеймс Уэбб, чем что-то необычное о планете WASP-39b. Еще одна статья, которая вышла буквально на этой неделе, у нее заголовок породил кучу всяких, значит, спекуляций. Называлась статья следующим образом: Panic, восклицательный знак, это Discs, И дальше там первые оптические наблюдения галактических структур с красным смещением больше трех и так далее. А в, собственно, вот другой картинке, которую нам показали первой во время презентации Джеймса Уэбба, а именно вот этого самого дипфилда вокруг скопления галактик SMAX 0723. В чем прикол? Причем, ну, как бы, я его сразу не считал, потому что я недостаточно, оказывается, обизнанный в плане поп-культуры. Но есть такая группа, которая называется музыкальная группа, которая, собственно, поет музыку ртом, которая называется Panic at the Disco. И в названии группы после слова «паника» тоже стоит восклицательный знак. Поэтому вот этот заголовок — это как бы омаж к музыкальной группе. И вроде как он должен быть всем понятен, но, видимо, все так же, как и я, не очень разбираются в популярной музыке или не очень популярной музыке. Честно, я слышал о такой группе в первый раз, вот после того, как я прочитал, в чем же там дело было с этой статьей. Но многие подхватили эту новость и сказали, что вот, астрономы в панике. А еще подхватывали почему-то информацию о том, что данные из Джеймса Уэбба опровергают теорию Большого Взрыва. Джеймс Уэбб доказал, что Большой Взрыв не случился. Астрономы в панике. Но, как бы, на самом деле, просто кто-то не очень удачно пошутил, давайте честно. И стоит учитывать, что это препринт. То есть это публикация в Archive.org, то есть ты закидываешь публикацию в препринт, получаешь, опять же, фидбэк аудитории, эта же статья уже находится там на рассмотрении в журналах и так далее, но то, чем раньше ты опубликуешь статью, во-первых, тем первее ты застолбишь за собой результаты, потому что сейчас, особенно с такими громкими штуками, как James Webb, все пытаются пораньше свои результаты опубликовать, чтобы кто-то другой не сделал то же самое. Ну и, в принципе, препринт — это отличная возможность собрать еще какой-то фидбэк от комьюнити, потом улучшить статью, и в итоге она там может как с дополненными какими-то данными выйти и с дополненными выводами, так и совершенно другим заголовком. Но, тем не менее, вот это отличный пример того, как кликбейтный относительно заголовок в научной статье, во-первых, собрал кучу цитат, собрал кучу референсов, кучу упоминаний, собрал кучу внимания аудитории, то есть, в принципе, добился того, что, наверное, хотели авторы, и это тоже один, ну, это как например, и с YouTube, это, к сожалению, необходимое зло, и кликбейтные заголовки нужны, опять же, кликбейт само по себе слово не несет в себе негативных коннотаций. Кликбейт — это просто, ну вот если разобраться, что непосредственно значат эти слова, кликбейт — это типа такой заголовок, на который ты кликнешь. Это бейт на клик. Вот. И это не обязательно какое-то вранье, какое-то там придумывание того, чего нет внутри. Нет, это правильный заголовок, кликбейтный, да, который заставит тебя кликнуть. Это тоже на самом деле искусство, сделать такой заголовок, который заставит тебя кликнуть. И понятное дело, что в погоне за этими кликами очень многие как раз допускают, вот там, пишут совсем не то, что есть на самом деле в статье, как-то обманывают зрителя, слушателя, читателя и так далее. И в итоге кликбейт несет в себе вот в результате всех этих действий, аккумулированных годами, вот такую вот негативную коннотацию, что, мол, если кликбейт, то это обязательно вранье, недосказанность, перевернутая информация и вообще нажухивание своей аудитории. Но, в принципе, в этом нет ничего плохого, и если это сделано правильно, и то, что научным статьям тоже необходимо просмотры, тоже необходимо общественное внимание, и от этого зависит в итоге карьера тех ученых, которые это публикуют, и это так просто сделана система. Это не потому, что ученые хотят какой-то там неоправданной славы, нет, от этого, ну, система построена так, система, на самом деле, ну, далеко не идеальная, но от количества там цитирований, от количества упоминаний, от количества референсов твоей статьи будет зависеть твоя дальнейшая карьера, сколько денег тебе выделят на твои исследования, сколько денег ты сам заработаешь и так далее. Это вот то, в каких условиях ученым приходится работать. Ну, здесь, опять же, хотели пошутить. И если бы группа Panic at the Disco была там по уровню своей известности где-нибудь в районе каких-нибудь там Квинов, наверное, это была бы гораздо более смешная шутка. Но в данном случае ее многие очень не считали. И вообще вот в итоге получилась вот такая история, не совсем приятная. Но что говорится в статье? Собственно, статья смотрит на галактики, которые видны на изображении вот этого самого скопления галактик SMAX-0723 и говорит нам всего лишь о том, что дисковые структуры наблюдаются гораздо более молодые галактики, чем мы изначально предполагали. Потому что предыдущие наблюдения Хаббла говорили нам о том, что ранние галактики с вот таким красным смещением больше трех будут гораздо более эллиптичными, гораздо более хаотичными и не представлять собой структуры в виде дисков с упорядоченным движением и так далее, что, мол, этим галактикам понадобится больше времени, чтобы прийти вот к тому виду, в котором мы их видим сейчас. Здесь же мы видим другие данные, и это никак не опровергает большой взрыв, это не говорит нам о том, что большой взрыв не случился, это всего лишь говорит нам о том, что наши модели эволюции галактик требует улучшения. Об этом я говорил в одном из предыдущих выпусков, на самом деле ничего нового, но вот за счет заголовка статья разлетелась, и опять же, многие ее мисинтерпретировали как хотели. Что еще интересного, опять же, произошло в мире науки? Тут вот была публикация о том, что, возможно, у нас неправильное представление о кварках в протонах и нейтронах. Потому что, ну вот, да, что собой представляет там, условный протон в современном учебнике, да? Это три кварка, up, up, down и связанные глюонами. Возможно, наше представление было не совсем правильным, и возможно, там на самом деле еще два кварка странных, и это их, ну, реальное название, это не характеристика их, это название странный кварк. Так вот, возможно, на самом деле протоны и нейтроны — это пентакварки. Раньше считалось, что пентакварки — это такие экзотические частицы. А возможно, окажется, что это реально собой таким образом представляют протоны и нейтроны. Как такое могло произойти? Да все очень просто. Дело в том, что сами кварки в массе протона занимают меньше процента. А большую часть большую часть массы протона несут с собой именно глюоны. Ну, на самом деле, глюоны, вот это, является ли глюон частицей или нет. То есть глюон это, ну, вот как там, как волна, да, вот можно волну называть волной, так как это упорядоченное движение частиц. Ну, вот, да, вот условно, сейчас у вас мой голос идет через звуковые волны. И вот можно идентифицировать волну как вот какой-то объект, а можно говорить, что это просто движение частичек воздуха, то, как они между собой взаимодействуют. То есть, как таковое... Ну, это я, на самом деле, ударяюсь уже в такие подробности, мол, вот есть глюоны, не глюоны, или это там потенциальная энергия взаимодействия частиц, и стоит ли выделять. То есть глюоны — это не то, чтобы прям вот частица, хотя на самом деле, с точки зрения квантовой теории поля, ничто не частица. То есть это всего лишь вот какие-то виды волн в соответствующих полях. Ухожу... уже немножко далеко от сути, возвращаемся к сути, да, то есть сами по себе кварки в энергетической составляющей, а когда мы говорим о массе, мы всегда говорим об энергии, по сути дела, что такое масса? Масса — это характеристика энергии, то есть как я себе это представляю, да, вот представьте, что у вас есть, вы видите озеро, неглубокое, и частицы — это вот, по сути, ямки, в которых водичка у нас стоит. И чтобы эти частички между собой как-то связались, между ними прорывают канальчики, да, ну вот у нас по дну идут углубления. И вот количество воды вот в этих самых ямочках, оно может быть относительно маленьких, а основная масса воды, она вот в этих самых каналах, циркулирующих между этими частицами. И вот, собственно, примерно так же у нас глюоны несут в себе большую часть энергии от массы протона. Вот. И, возможно, опять же, у нас окажется, если это подтвердится в экспериментах, что на самом деле в нейтронах и протонах есть еще два кварка прячутся. Это не так просто определить, как я уже сказал, а посчитано это было интересно с помощью машинного обучения и анализа статистического огромного количества экспериментов, которые были проведены раньше, что, например... возможно, опять же, это надо еще будет проверить, исключает какие-то вот предрасположенности нашего восприятия. То есть физики думали, что вот есть у нас три кварка, и поэтому они искали эти три кварка. А возможно, стоило искать еще, но это как бы вот такой байс был психологический, на который физики не велись. А машина бездушная взяла, проанализировала и сказала, а возможно, возможно, там их пять. Вот теперь ждем экспериментов, которые это подтвердят. Ну и, собственно, публикация пока что только с тремя сигмами. То есть нужный уровень точности не достигнут, чтобы считать это прям открытием-открытием, но интересное направление. Ну, а еще одна интересная штука, которая была опубликована не так давно, заключается в том, что, возможно, с помощью черных дыр и их слияний мы сможем лучше анализировать и мерить расстояние в космосе. Как вы знаете, расстояние в космосе — это важная штука для, например, измерения расширения Вселенной и там, вывода постоянной Хаббла. Одна из вообще основных, там, то, что говорят, напряженность в космологии, кризис в космологии, это в том, что у нас постоянная Хаббла с наших разных измерений не совсем сходится. И, возможно, наши измерения расстояний в космосе, там, например, недостаточно точные. И когда мы имеем несколько разных независимых факторов, по которым мы можем мерить расстояние в космосе, это нам дает как раз эти самые пересечения, которые в итоге приведут к какому-то истинному значению. Что собой представляют, да, слияние черных дыр, напоминаю, когда у нас происходит, там, две черные дыры встречаются, сливаются в одну, они излучают гравитационные волны, которые мы можем наблюдать с помощью... Вернее, будет, наверное, не наблюдать, а слышать, если уже проводить такую аналогию, с помощью наших детекторов, а именно LIGO, Virgo и с недавних пор еще и Kagra японская присоединилась, о которой, кстати, мало говорят, потому что все привыкли говорить LIGO и Virgo. А, как и со светом, так как гравитационные волны летят со скоростью света, гравитационные волны растягиваются, поэтому, например, в случае гравитационных волн, которые прилетают уже до нас немножечко более растянутыми, как бы в красную сторону спектра, то есть в более длинные волны, нам кажется, что слияние было чуть длиннее, чем изначально. И вот по этим самым... Ну, а, да, и что до нас долетает сигнал, как будто бы черные дыры чуть больше, чем... есть на самом деле. За счет того, что волны растянутые немножечко, за счет расширения пространства-времени в ходе расширения Вселенной. И вот с помощью хитрой математики можно использовать черные дыры, если мы знаем там их массу, и мы знаем интенсивность сигнала, доходящего до нас, через там частоты и так далее, мы можем понимать изначальную энергию, которая выходила, изначальные частоты, которые выходили, считать, насколько они растянуты, считать, соответственно, интенсивность, которая до нас долетела, и определять расстояние до этих самых черных дыр. Примерно по такому же принципу, как, например, мы делаем со сверхновыми. Вот, есть специальный тип сверхновых, который всегда издает плюс-минус одну и ту же энергию по тому количеству света, да, излучения, которое до нас долетает, мы можем уже определять расстояние, так как мы знаем, что есть закон обратных квадратов, соответственно, чем дальше от нас звезда взорвалась, тем меньше до нас энергии долетает, и по четкому количеству энергии, которое до нас долетело, мы можем определить расстояние. Вот это то, что называется, да, стандартными свечами. Стандартными свечами также могут быть цефеиды, которые пульсируют, скажем так, пульсация которых зависит от их яркости изначальной. То есть вот то, насколько много они выбрасывают энергии, связано с частотой их пульсации. И, опять же, зная частоту пульсации, мы можем понять, сколько энергии изначально звезда выбрасывает, и по той энергии, которая долетела до нас, уже определить до нее расстояние. У нас есть много методов измерения космических расстояний, там параллаксы, вот, собственно, стандартные свечи, и добавляя еще одни стандартные свечи в наш арсенал, мы можем лучше понимать космические расстояния. Вот такая вот, собственно, у нас история развивается в астрономии. Но для того, чтобы с помощью черных дыр мерить космические расстояния, нужно будет построить гораздо более точные и чувствительные детекторы, Так что это вопрос скорее немножечко будущего. Вот как-то так. На этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Такой он сегодня вышел. Много всяких новостей интересных, прикольных. Но на этом будем и заканчивать. Честно говоря, думал, что ой, опять короткий выпуск будет. Тут рассказывать особо не о чем. Но, как всегда, вышло, что рассказывать есть о чем. Чему я, безусловно, рад. Надеюсь, вы тоже рады. На этом буду прощаться. И хочется напомнить вам, что если вы хотите задать какой-нибудь вопрос, а я в будущем, в ближайшем, сделаю выпуск с вопросами, вернее, с ответами на ваши вопросы, присылайте вопросы мне на почту ap@vertikast.com. Собственно, что еще? У нас есть чатик с нашим сообществом, называется «Клуб имени Карла Сагана». Доступ к нему есть через ссылочку в аудиоверсии к этому подкасту. Соответственно, если вы слушаете это на Ютубе, вам придется зайти там в Google подкасты, Apple подкасты, неважно где, найти аудиоверсию, и там будет ссылочка на наш чатик. Вот такой вот для вас квест. Ну, а если вы это слушаете на Ютубе, не забывайте про все там ютубные ритуалы. Пальцы вверх, подписочки, комментарии, вся вот эта вот фигня. Вы и так это лучше меня знаете. На этом, пожалуй, и все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.